Павла IV буржуазные историки нередко называют последним представителем эпохи Ренессанса на папском престоле. Этим они хотят сказать, что после Павла IV ни один папа не заботился более о развитии папской области искусства и литературы. В действительности с его именем связано чудовищное истребление книг и борьба против науки и ученых. К этому нужно прибавить еще, что Павел IV энергично осуществлял традиционную папскую политику непотизма, основанную на насаждении племянников в разных областях папского государства. Государство, состоявшее из князей, объединенных общностью крови, таков был идеал многих пап эпохи Возрождения. Вся деятельность пап этого времени знаменуется стремлением расширить самостоятельное папское государство путем установления равновесия между боровшимся за господство в Италии крупными державами. При этом папская область служила как бы регулятором этого равновесия и старалась побольше выгадать от этой игры. Не будучи настолько сильной, чтобы существовать независимо от других государств, она не была и настолько слаба, чтобы ее можно было совершенно игнорировать в ожесточенной борьбе, которую вели между собой Франция и испано-габсбургская монархия. Интересы папства всегда принимались во внимание, по крайней мере на словах обеими сторонами. Они обычно сулили золотые горы папству, если оно силой своего авторитета поддержит ту или иную из борющихся сторон. Начало понтификата Павла IV совпало с заключением мира в Германии между католиками и протестантами, так называемый Аугсбургский религиозный мир 1555 года, упрочением в Испании Габсбургской династии и дальнейшим укреплением французской монархии. Все это свидетельствовало о консолидации крупных государств Западной Европы и о сильнейших ударах по папской политике, стремившейся сохранить свое существование путем спекуляции на противоречиях интересов других государств. Второе. Крушение политики борьбы за независимое папское государство поставило перед папой новую проблему. Нет ли иного пути к упрочению папской власти? Представляет ли независимость маленького государства, достигаемая путем лавирования между отдельными крупными государствами, искусственно вовлекаемыми в войну, представляет ли такая независимость тот идеал, от которого папство не может отказаться, и который оно должно проводить во всех своих государственных начинаниях? Разве не более высоким явилось бы папское руководство христианским миром всей вселенной без непременного условия существования самостоятельного папского государства, имеющего династический суррогат в лице эфемерных непотов? Разве мировое государство католической церкви не было бы во много раз богаче и могущественнее, чем папа-государь, живущий в своем маленьком государстве, среди бушующего моря страстей захватчиков разного масштаба и калибра? Не бороться с каждым конкурирующим государством, не балансировать между соперниками, чьи претензии постоянно вызывают недовольство то одной, то другой стороны, а задаться новой целью, которая вместо опасных интриг дает возможность папству деятельно помогать всем государствам, преданным католицизму. За эту помощь, а точнее службу, получать от каждого соответствующего мзду, таковы те идеи, которые должны были бы, по мнению некоторых представителей папских кругов, лечь в основу новой политики Всемирной католической церкви. Зачем стремиться господствовать над силами, которые тебя всегда превосходят, когда можно покупать их благосклонность образцовой службой? Помощью в том деле, которое осуществляется силами того или иного католического государства. Пусть отдельные государства борются между собой, папство может и должно быть полезно каждому из них, и, служа всем, выиграть для себя больше материального и морального капитала, чем борьбой за независимую политическую роль во всем мире с главами отдельных европейских государств во имя создания сильного, самостоятельного папского государства. Но как добиться такого руководства, как сделаться необходимым союзником, чьей помощью будут дорожить борющиеся между собой государства Западной Европы? Не упрочение своего маленького государства, разумеется, даст папству такую силу, и не эфемерное существование папской династии в ограниченных пределах Центральной Италии может способствовать тому, что папство явится желанным, полезным и необходимым союзником в борьбе того или иного государства за какие-либо цели. Папство будет действительно искомым, желанным союзником королей лишь тогда, когда оно будет господствовать над умами, над волей и сознанием каждого народа, каждого человека. Пусть папство двигает людьми, его власть будет крепнуть сама собою. Пусть папство господствует над умами, его господство над телами придет само собою. Пусть папство печется духовной власти, власть материально не заставит себя долго ждать. Пусть папство помнит, что идеал духовного государства кует господство материально, и пусть не забывает, что величественный ореол духовной власти один только и приличествует наместнику Бога на земле, и что о мощь этого идеала разобьются вдребезги козни врагов католической церкви. Такова была новая теория, выросшая на почве распада феодализма. Папство должно отказаться от претензий на политическое господство над императорами и королями. Оно все более и более убеждалось в своей материальной, а потому и политической слабости по сравнению с выросшими национальными государствами. Борьба с последними сулила папству все меньше и меньше шансов на победу, и старая папская политика была оставлена. Прежняя стратегия Рима, имевшая цель подчинить папству центральную светскую власть, пользоваться правом надзора над деятельностью светских властей и располагать особыми привилегиями в деле эксплуатации широких масс и обложения их налогом, со временем уступила место новой политике. Папство отныне должно было усилить свою помощь светской власти в эксплуатации народных масс и само избегать конфликта с государями. Эта служебная роль папства особенно усиленно пропагандировалась, начиная с ближайших преемников Павла IV, иезуитским орденом, сумевшим понять выгодность духовного овладения людьми и заботившимися прежде всего о том, чтобы оказываемая церковью помощь государственной власти самым щедрым образом оплачивалась, и чтобы папство, переменившее фронт, материально не только не пострадало, но и многократно выиграло. Отныне папство идет по пути строительства не столько своего маленького итальянского государства, сколько всех государств Западной Европы. Причем былые раздоры папской власти со светской сменяются совместными усилиями обеих властей в деле эксплуатации широких слоев народа и упрочения феодального общества. Эта эволюция папства соответствовала общему экономическому развитию в Европе. Выраставшие крупные национальные государства поглощали отдельные маленькие города-республики, хотя бы они и были очень богаты. Так, перед выросшими Англией и Францией склонили голову ганзейские, нидерландские и итальянские свободные коммуны. Буржуазия перерастала городскую территорию и для дальнейшего своего укрепления нуждалась в более обширной территории – национальном государстве. Если в борьбе и конкуренции с большими государствами подрывали силы Генуи, Венеции и Флоренции, Брюгге, Амстердама и Антверпена, то ведь Риму нельзя было более надеяться на политическое господство над крупными национальными государствами. Подобно ряду ранее независимых коммун, Рим был осужден на политическую смерть. Уже в политике папы Павла IV и покровительствуемого им ордена иезуитов причудливым образом переплеталась старая мания величия и стремление к верховенству над всем миром с новым стремлением особенно энергично подавлять малейшее отступление от Божьего Слова, которое все сильнее понималось в смысле повиновения властям. Со своей слабой наемной армией Павел IV боролся по-старому. Со все еще могущей и сильной Испанией, а в своей буле объявил вне закона всех еретиков и решительно подчеркнул, что он не делает исключения для королей и императора. С другой стороны, ему нужна была новая инквизиция, по испанскому образцу. Вся Италия должна быть охвачена сетью инквизиционных трибуналов, а на вольнодумство должно быть обращено особое внимание церкви. Павел IV не скрывал своей ненависти к свободной человеческой мысли, науке и просвещению, постоянно подчеркивал необходимость умственного закабаления мира. Влияние иезуитов резко сказалось на возобновившейся в 1567 году деятельности Тридентского собора. Собор этот провозглашал принцип всемогущества папской власти. От попыток реформировать церковь в ее главе и членах не осталось и следа. Дело шло о том, чтобы реставрировать папство в смысле торжества истинных начал католицизма, как единственной религии, представляющей интересы Бога на земле. Отныне не должно быть никакой речи о каких-либо уступках протестантам. Всяким сомнениям и колебаниям, что считать ересью, был окончательно положен предел, и так называемому Тридентскому исповеданию веры должны были принести присягу все духовные лица и профессора университетов. Авторитет папы был поставлен выше решений Вселенских соборов, и Божьему Слову, всегда исходящему из уст папы, все должны были отныне беспрекословно повиноваться. Против непокорных же действовал суровый меч Инквизиции, не только каравший преступников, но и предупреждавший преступления. Таким предупреждением являлось изъятие из употребления запрещенных книг, указанных индексом, чтобы обеспечить деятельность папской цензуры Папой Пием V 1566-1572 год. Была создана в 1571 году специальная конгрегация индекса под председательством самого папы. Эта конгрегация просуществовала в своем первоначальном виде до 1917 года, когда она передала свои функции первой называемой конгрегации Святой Инквизиции, учрежденной еще в 1542 году. Последнее издание индекса относится к 1934 году, когда он был составлен по распоряжению Пия XI. Каждое новое издание индекса пополнялось свежим материалом, старый иногда из него выпадал, папство делало уступку духу времени. Так исчез из индекса Галилей, ибо папство, по-видимому, уже примирилось с идеями Галилея. Живущие авторы под угрозой церковных наказаний должны подчиниться требованиям индекса и отказаться от своих книг, попавших в него. В индексе значились Декарт и Мальбранш, Спиноза и Гоббс, Лок и Юм, Савонарола и Сарпи, Гальбах и Гельвеции, Вольтер и Руссо, Ренан и Штраус, Тен, Минье, Кине, Мишле, Золя, Флобер, Жорж Санд, Стендаль, Виктор Гюго, Лессинг, Прудон, Мацкевич, Мастерлинг, Анатоль Франс, ряд энциклопедий, в том числе знаменитая энциклопедия великих французских просветителей, почти все произведения которых были занесены в индекс. На страницах индекса встречаются имена и духовных лиц католической религии. Так, «История Древней Церкви», русский перевод 1908 года, известного французского епископа Луи Дюшена, 1843-1922 год, попала в число запрещенных книг, равно как все работы священника Альфреда Луази. Под особую защиту индекс берет дьявола и ведьму, и потому Мишле и множество других авторов, писавших о дьявольщине, не избежали индекса. Фигурируют в нем и те католики, которые критиковали принцип непогрешимости папы. Имя старокатолика профессора Игнатия Делингера украшает страницы индекса. Мало того, в число запрещенных книг попадали даже такие, которые в свое время были одобрены высшими представителями церкви или иногда даже были написаны папами. Так, на примечание к Новому Завету Эразма Роттердамского был наложен запрет, хотя до издания индекса книга эта рекомендовалась рядом епископов и архиепископов. Запрещенным оказался проект улучшения церкви, выработанный еще в 1538 году специальной комиссией, председателем которой был кардинал Караффа, будущий папа Павел IV. Оказалась под запретом и такса Святой Апостольской канцелярии, представлявшая прейскурант отпущения и диспенсаций, которые продавались папством всем желавшим очиститься от грехов и преступлений. Издание этой таксы выходило много раз и считалось официальным. По нему наводили справки папские канцеляристы при взыскании платежей за отпущение грехов. Такса была издана, между прочим, в 1548 году в Венеции и имела посвящение папе, гласившее: «Пусть по твоим руководством и твоим покровительством это сочинение вступает в свет для всеобщего блага». Но такса, в дни страстной полемики между лютеранами и католиками, служила орудием борьбы против католицизма, и конгрегация индекса без стеснения внесла ее в число запрещенных книг, указав, впрочем, смехотворную причину такой перемены фронта к официальному изданию. Книга эта будто была извращена еретиками, то есть лютеранами. На самом деле причина была иная. Ее указал в 1567 году известный ученый-ректор Сорбонны Клод Деспенс. Он писал: «Везде продается, притом дешево, как проститутка совершенно открыта книга, напечатанная под названием «Такса апостольской камеры» или «Канцелярии». Из этой книги читатель может узнать о большем количестве пороков, чем из всех перечней и подытоживаний, самых разнообразных преступлений и пороков. Из этой книги читатель узнает, как за деньги преступления становятся дозволенными и разрешенными. Следует удивляться, как в наше время, в дни религиозного раскола, допускается к распространению каталог самых отвратительных и самых ужасных преступлений. Книга столь пошлая и низкая, что в Германии, Швейцарии, везде, где происходит отпадание от Римского престола, нет другого произведения, которое могло бы вызвать равное возмущение. Прекрати, Рим, эту безумную дешевую продажу каталога всяких человеческих преступлений. Пусть папа помнит слова врача, который прежде всего должен самого себя исцелить, и пусть он уничтожит всякие святые таксы. Это позорнейшее и постыднейшее корыстолюбие, заслуженно проклятое многими и многими. И пусть он скорее очистит эту Авгиеву, конюшню всякого зла и бесчестия. Кроме индекса запрещенных книг, издавался указатель очищенных и подлежавших очищению книг, то есть таких книг, которые либо уже подвергались частичному исправлению автором, либо должны были ему подвергнуться, если автор не хочет оказаться среди писателей, зачисленных в индекс. Еще до составления индекса церковь время от времени публиковала декреты, на основании которых книги изымались из употребления, а их авторы подвергались суровым наказаниям. На Константском соборе ссылались на подобного рода декреты, На их основании было запрещено чтение Яна Гуса. С изобретением книгопечатания, в особенности с оживлением его в эпоху Реформации, по инициативе папы Льва X, начались систематические изъятия вредных и опасных книг. Причем дело это было папой поручено архиепископам Трира, Майнца и Магдебурга, которые должны были держать на учете всякое писание. Латеранский собор 1515 года не только присоединился к этой конституции Льва X, но и распространил ее на весь католический мир. Впоследствии для лучшей осведомленности было введено обязательное доносительство на опасные книги, параллельно с индексом установлена еще с XVI века предварительная церковная цензура, которая лежит на обязанности папского викария в Риме, отдельных епископов во всех епархиях и инквизиторов. За нарушение правил предварительной цензуры, помимо уничтожения книги, виновные подвергались денежному штрафу от 100 дукатов, запрещению печататься, а иногда отлучению от церкви. Предварительная цензура ссылается в оправдание своего существования на ту же конституцию Льва X. Помимо цензурного разрешения, папство ввело практику предварительного одобрения, апробацию. Через нее должны пройти книги, имеющие следующее содержание: теологию, историю церкви, церковное право, естественную теологию, этику и другие религиозно-нравственные отрасли знания. Конгрегация может выдать любую запрещенную книгу какому-либо специалисту, известному ей и преследующему доброе дело. Прикрыв себя щитом старых католических догматов, освященных Тридентским собором, вырвав из своего лона слабые соглашательские элементы, готовые идти на частичные уступки протестантам и другим вероотступникам, сделав энергичный призыв к возврату к аскетической нравственной жизни, провозгласив авторитетом папу и признав все традиции церкви столь же священными и обязательными, как Ветхие и Новые Заветы, католицизм почувствовал себя как бы возрожденным к новой борьбе. Опираясь на иезуитский орден, католицизм в лице папы выдвигал на первый план требования о духовном, а не о политическом господстве над миром. Что духовное господство не являлось самоцелью, а было лишь средством к достижению материального и политического господства, не представляло сомнения. Духовная ширма в этот исторический момент была для церкви необходима, так как опасна для нее обстановка не позволяла ей идти к цели прежним путем. Аугсбургский религиозный мир 1555 года предоставил право каждому имперскому чину исповедовать религию, какую он считает истиной. Этим самым религию владетельного князя обязаны были исповедовать все его подданные. Это обстоятельство предопределяло и путь, по которому католическая церковь могла идти в поисках надежного союзника. Вследствие успехов реформационного движения обстановка становилась для папства все более трудной. В 1557 году католики лишились в Вюртемберге всех монастырей. В 1558 году во многих городах графства Эттинген были изгнаны католические священники и монахи. Университетские кафедры оказались в руках противников католицизма. Венский университет за 20 лет не дал ни одного католического теолога. В университете в Диллингене, основанном для борьбы против протестантизма, преподавателями были испанцы. Нельзя было найти ни одного подходящего для этой цели немецкого теолога. Молодежь, по заверениям официальных лиц, увлекалась протестантскими профессорами и слышать не хотела о католическом учении. Не лучше обстояло дело за пределами Германской империи. По словам венецианского посланника Микеле, в 1561 году три четверти французского населения с увлечением говорило о Кальвине, авторитет которого тем более магически влиял на французов, что он сам был родом из Франции. Удивительнее всего, пишет Микеле, что даже духовенство переходит на сторону Кальвина. И вообще люди моложе 40 лет редко продолжают оставаться верными делу католицизма. Еще более напряженная обстановка создалась в Нидерландах. Здесь в борьбе католицизма, насильственно охранявшегося феодально-клерикальной Испании против местной кальвинистически настроенной буржуазии, накоплялась классовая, национальная и религиозная ненависть, проявившаяся так ярко в Нидерландской революции. Именно в Нидерландах была найдена почва для совместных союзных действий католической церкви и королевского абсолютизма. С помощью церкви здесь искоренялось все, что было направлено против абсолютизма, как в политической, так и в религиозной области. С помощью инквизиции и светских военных судов в богатейших нидерландских городах велась кровавая борьба с кальвинистами и приверженцами независимости Нидерландов, с борцами за национальную и культурную свободу. По определению Гуга Греция, число жертв в Нидерландах доходило до 100 тысяч. Цифра, которую повторяет множество историков. Ранки говорит о 35 тысячах протестантов, погибших до 1562 года. Венецианский посланник Наваджера писал, что за 20 лет реакции в провинциях Голландии и Фрисландии погибло свыше 30 тысяч человек за анабаптистские грехи. Герцог Альба с гордостью говорил, что за 6 лет его правления через его руки прошло свыше 18 тысяч человек, которых ожидала казнь. На эту цифру ссылаются и Генеральные Штаты, заседавшие через несколько лет после революции в Антверпене. Так начала свою борьбу с врагами католицизма контрреформация в Нидерландах, где не удалось вытравить лютеранскую заразу, так как северная часть страны под именем Соединенных Нидерландских Штатов отделилась от Испании, провозгласила свою независимость, объявила себя республикой и порвала с католической религией. Этим путем голландская буржуазия нанесла сокрушительный удар одновременно королевскому и папскому абсолютизму. В лице испанского короля Филиппа II из династии Габсбургов и пап Пия V 1566-1572 года и Григория XIII 1572-1585. Еще до своего поражения в Нидерландах Филипп II и Пий V указывали французскому правительству на необходимость подавления протестантского движения во Франции. Папа обнаружил при этом даже готовность идти на жертвы. Так он разрешил французскому правительству продать часть церковного имущества и получить 1,5 миллиона ливров, которые предлагал использовать на эти цели. Кроме того, в папской области был объявлен сбор денег на военную помощь католикам Франции. Итальянские князья должны были участвовать в этом предприятии, а сам папа организовал небольшой отряд, отправил его через Альпы к командующему и приказал беспощадно уничтожать протестантов, не делая исключения ни для кого. В то же время во Францию были отправлены в большом числе и иезуиты, открывшие в Турноне, Бельоне, Тулузе, Бордо и Лионе специальные школы. Проповедник и богослов Эдмон Тажье развил широкую деятельность во всей Франции. Его имя стал особенно популярным в Лионе среди верующих, а также среди крупной землевладельческой знати в Париже. За короткое время его катехизис в одном Париже разошелся в 38 тысяч экземпляров. Одновременно с Ажье проявил кипучую деятельность иезуит Малдонат, родом из Испании.